«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Здравствуйте, говорю я всем нашим слушателям. В студии журналист-редактор «RT» Ира Молотова.
Ир,
привет. И я, Игорь Ивановский. Вот, честно говоря, есть у меня мечта. Мечта у меня давно существует, до сих пор не исполнена. Не знаю, исполнится или не исполнится, съездить в Антарктиду. Вот туда, ко льдам, к пингвинчикам. Да, вот просто походить, побродить. Но путешествия на этот континент очень дорогие, если ехать.
Очень, да.
В составе научной экспедиции, в каком-нибудь трюме без окон, без дверей, то тебе это обойдется в нереально большую сумму. Но мечта такая есть. Может быть, когда-нибудь я туда и приеду. Но вот тревожные новости приходят с этой самой Антарктиды. Там ледники тают. Причем не какие-то ледники, а шельфовый ледник Денман. Большой очень.
В Восточной
Антарктиде. Он в одном из самых труднодоступных районов Антарктиды.
И традиционно считается, что в Восточной Антарктиде ледники не тают с такой скоростью, как в Западной, а оказывается, что нет. Потому что вот ледник Денман тает, оказывается, со скоростью больше 70 миллиардов тонн в год. Это так, 70 миллиардов
даже,
тонн
даже
в год.
Сложно представить себе такой объем. Это очень много. Но суть в том, что этот ледник содержит такой объем льда. Mm-hmm. Если вот этот лед растает, то уровень моря поднимется на 1.5 метра.
Да, а это как бы уже серьезная достаточно тема. А вот потому что ледник, он же еще расположен на вершине самого глубокого наземного каньона на Земле, оказывается. Вот кто бы знал, да? Вообще, конечно, Антарктида действительно очень интересное такое место, но мне, если честно, жутковато. Так поедешь туда, а там хоп, и ледник
отпорится. И растаял.
Да-да-да, вот что-то как-то, я не знаю, а ты там, ты самого низа, да? Как бы, помогите, я не знаю, но мне почему-то так кажется.
Ну вот стоит ли бояться, не стоит, давай обсудим со специалистом, у нас на связи старший научный сотрудник Института географии Ирана, ГЛИЦИОЛ, кандидат географических наук Мария Ананичева. Мария Дмитриевна, здравствуйте.
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 Мария Дмитриевна, ну вот...
Меня слышно?
Да-да-да, вас слышно. И нам очень интересно знать ваше мнение по поводу вот этого ледника Денман в Восточной Антарктиде, который тает со скоростью почти 71 миллиард тонн в год. Насколько это серьезная проблема?
Ну, вы знаете, вот давайте посмотрим на эту статью, которая была в «Гардиане» по поводу этого ледника, и, наверное, это для вас повод поговорить об этом. Дело в том, что это все-таки ледник не шельфовый, там что-то странное написано. Это ледник, ну, как бы так сказать, он ice stream по-английски, выводной, он выводит... лед и соединяется уже с шельфовым ледником Шеклтона. Собственно, пафос этой статьи в том, чтобы показать, что еще не совсем недавно вот Восточная Антарктида считалась каким-то совершенно стабильным участком на Земле, и даже там в некоторых местах температуры не падали, а росли. В отличие от всего почти земного шара, где тренд к потеплению последние десятилетия фиксируется. Ну вот теперь эта история с ледником Денмана приводит нас к мысли, что, в общем, Восточная Антарктида также начала быть нестабильной и, конечно же, в результате потепление климата, которое, в общем, идет последние десятилетия. Вот жалко, что многие есть люди, скептики, которые до сих пор вот считают, что вот это вот потепление, оно такое временное и совсем даже не глобальное.
Мария Дмитриевна,
Восточная Антарктида начинает быть нестабильной, то, наверное, это огромный, так сказать, аргумент в пользу того, что, к сожалению, климат меняется, и к этому нужно относиться очень серьезно. Может быть, что-то конкретное вы хотите узнать по поводу этого ледника?
Я хочу даже не по поводу этого ледника, но хорошо, да, глобальное потепление, мы это принимаем, ледники тают. Чем нам все это грозит? Ну и вот данный конкретный ледник тает с огромной скоростью. Что может произойти? Может произойти что-то непоправимое в результате?
Ну, во-первых, вот то, что приведено, что если весь этот ледник вынесет весь свой лед, так сказать, с этого каньона глубочайшего в мире, то уровень моря по расчетам будет подниматься на 1.5 метра. Вот, честно говоря, я немножко думаю, что это преувеличено. Потому что вот представьте, по нашим расчетам, мы делали эти расчеты в рамках составления такого большого глобального атласа снежно-ледовых ресурсов мира, то если растают все ледники в мире, все, то есть вся Антарктида, все арктические, включая Гренландию, то уровень моря примерно повысится на 67 метров. Ну, может быть, чуть-чуть плюс-минус. И вот, смотрите, вот этот выводной ледник и на 1.5 метра. Ну, как-то немножко это соотносится, не очень соотносится. Но мне приходится просто верить на слово тем людям, которым, ученым австралийским, которые посчитали это. Вот. Так что, конечно, если верить, то это действительно очень большой подъем уже уровня моря. И чем это грозит? Ну, прежде всего, это грозит государствам, которые находятся на островах. Ну, вот типа Гавайи,
Мальдивы,
вот
опять же,
такого
там
рода.
Да.
Для России, скажем так, у нас самое, так сказать, место, где уровень моря зависит от жизнедеятельности, это, конечно, вот низменные части, прежде всего, большой город Санкт-Петербург.
Ну да.
Вот. Но пока 1.5 метра. Во-первых, когда это все еще будет, когда этот ледник вынесет весь этот лед и все это растает, и это еще очень много там неопределенностей, и эти неопределенности зависят, например, от вот узости этого канала, как там будет разгружаться, вот, от того, чтобы того, как будет вот ретроградная часть русла, которая вот вызывает нестабильность, как она будет действовать. То есть там много неопределенностей, сказать, что вот в конкретное время тогда-то вот этот лёд будет
вынесен,
растает,
да.
И 1.5 метра будет повышен уровень моря. Конечно, это очень сложно сейчас сказать.
Мария Дмитриевна.
Но в принципе, собственно говоря, пафос статьи и вообще наш, я думаю, разговор должен говорить о том, что да, глобальное потепление коснулось уже самого стабильного места на Земле. Это Восточная Антарктида.
Это да, это
поэтому тоже. Нам нужно быть максимум, так сказать, озабоченными этими. Но это уже большой, длинный, большой вопрос. И, так сказать, требует многих факторов,
да,
обсуждения.
Мария Дмитриевна, думаю, давайте пока на небольшие вопросы наших слушателей ответим. Они нам пишут здесь. Как таяние ледника в Антарктиде может сказаться на теплом течении Гольфстрим и изменении климата на планете, интересуется Максим из Уфы.
Ну, конечно, в принципе, вся система океанов, она связаны между собой. И даже то, что происходит в Южном океане, будет сказываться на то, что будет происходить в Северном полушарии. Но все-таки время реакции – это достаточно большое. Так что пока, так сказать, дойдет до Гольфстрима, человечество может об этом, так сказать, знать заранее, не то что заранее, но в процессе, и как-то, в общем, повлиять, наверное.
Да.
Так что прямо, так сказать, бить дикую тревогу, что вот растаял ледник Денмар, и Гольфстрим повернет, и вообще, так сказать, вся ситуация в Европе, в Евразии, потому что она очень в огромной степени зависит от теплого течения, изменится, климатическая, имею в виду, ситуация. Так что...
А вот сколько времени нужно понадобиться для, скажем, вот этого ледника, чтобы вот растаять? Вот, потому что я подозреваю, что многие думают, боже мой, 1.5 года, и мы все утонем.
Не могу вам сказать точно, это очень сложные расчеты. Там ведь, я вам говорила, что очень много, так сказать, неопределенностей. Но вот прежде всего, вот то, что я упомянула, что наличие ретроградного русла на западном склоне ледника, вот это очень важно, как будет режим, как ледник будет реагировать на вот на это, то есть это будет препятствием. Или как бы наоборот, то есть нестабилизирующим фактором. и вот, так сказать, присутствие талой воды в полости под ледником. А вот это уже вопрос, наверное, больше к океанологам, насколько быстро будет нагреваться вода вокруг Антарктиды в Южном океане. Вопрос к климатологам и к океанологам, насколько вот это все произойдет. Но я думаю, что это идет достаточно быстро. Там греется вода достаточно быстро. То есть это десятилетия какие-то, понимаете?
Десятилетия. Ну, не то, что прямо сейчас.
Ну, все равно, да, все равно это проходит
короткое
очень...
время. Да. Да. Но надо уже сейчас об этом думать.
Мария Дмитриевна, еще вопрос от наших слушателей.
Точные цифры вам сейчас никто не скажет.
Да, вопрос от наших слушателей, от Антона из Чебоксар. Есть ли взаимосвязь с таянием Антарктиды и изменением магнитного поля Земли?
Не знаю, честно говоря, не могу сказать, но в принципе, то, что я знаю насчет магнитных полюсов, они южные и северные, сказать, они связаны и меняются, и даже есть такие представления, что полюса могут вообще там перевернуться. Но это, конечно, связано, потому что, так сказать, Антарктида – это огромный щит. Вы же понимаете, это масса, да, огромная, значит, мощность это примерно 4 километра. И если, так сказать, оно будет уменьшаться, то просто по силе притяжения, по гравитации, конечно, это будет как-то влиять. Но это нужно тоже
вопрос к специалистам. Да. Спасибо большое. Старший научный сотрудник Института географии Ирана, глицеолог, кандидат географических наук Мария Ананичева была у нас на связи.
Как прекрасен этот мир с Ириной Молотовой.
Тут «Вашингтон-Пост» газета опубликовала такую большую статью.
И очень красивую, кстати.
Очень красивую, да, красиво.
Я обычно люблю их ругать,
«Вашингтон-Пост». Красиво оформленная, прям как сайт одностраничный. Да, статья да. Там про девушку, ну уже даму, Корея ее зовут. Она приехала в Бразилию 2 десятилетия назад, взяла свой первый урок танго в Рио-де-Жанейро, и в конце концов она переехала в Аргентину, чтобы усовершенствовать свой танец. Но так и осталось, да. А потом всем хорошо известное событие с коронавирусом, вот эти вот клубы танго, им пришлось волей-неволей закрыться, простаивать, и, разумеется, они...
Всего как бы самого характера танца, да, где ты должен быть очень близко к партнеру, вот максимально. В принципе, у каждого такого, скажем так, классического танца это, в общем-то, главное, скажем так, прерогатива, это база, ты должен быть рядом с партнером, не то, что там через 5 метров
от него танцуешь. Ну и плюс все учреждения, связанные с развлечениями, а танго, это как ни крути, развлечения, они закрывались в первую очередь. Но и вот сейчас строгие ограничения исчезли. Однако клубы вот эти вот танго в Рио-де-Жанейро, они безрадостно смотрят на перспективу, хотя казалось бы. Почему? Потому что очень большая инфляция в Аргентине. Под 100% достигает. Потому что, соответственно, туристы.
Это главный двигатель. Скажем так, прогресса танго, да, их меньше стало гораздо.
Их стало меньше. Да. Владельцы этих клубов жалуются на то, что невыгодно содержать эти заведения, ну, потому что люди тратят деньги на что-то иное. И даже вот там было интервью музыканта, который вот играет музыку, под которую пары пляшет, он говорит, что вот мне платят ровно столько, чтобы доехать до этого клуба и вернуться назад. И как бы и смысл-то мне играть в сложившихся условиях. В общем,
все думают, что, возможно, танго-то, как аргентинское, можно сказать, на грани катастрофы. Потому что желающих смотреть мало, желающих танцевать тоже мало. И что же делать-то?
А это, между прочим, аргентинское танго включено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Вот насколько серьезная ситуация, что с этим делать, давайте обсуждать. Руководитель студии аргентинского танго «Образа» в Саратове, чемпион России 2013 года, преподаватель аргентинского танго Алексей Рукавицын у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, меня слышно?
Да, вас прекрасно слышно. Ну вот вы как специалист, расскажите, что сейчас происходит с аргентинским танго в Аргентине? И оправданы ли опасения, что в этой стране танго может как-то исчезнуть?
По моему мнению, я думаю, что танго не исчезнет в этой стране никогда. Если рассмотреть всю историю этой страны, с начала ее развития и до сегодняшнего дня, танго развивается вместе со страной. И на протяжении всего этого времени танец, как и страна, претерпевает различные какие-то стадии своего развития. Когда-то он был в забвении, затем он снова вернулся. В то же время, если вы помните, в Аргентине в середине 20 века после революционных действий запретили совсем встречаться людям, собираться более двух или трех, скажем так, и люди перестали танцевать. Затем, с точки зрения музыки, появились новые танцы, рок-н-ролл, твист, и которые были в большей степени для людей интересны, чем танго. Но все-таки танго победило как танец, это явление, да, и снова вернулось на свои права, вернуло свои права, скажем так. И до сих пор танго развивается уже более 100 лет. И мы здесь, в России или в любом другом городе мира, в том числе и в Аргентине, танцуем этот танец с удовольствием. И вот эти опасения, что танго из Аргентины уйдет, я в них не верю ни в коем случае. Представьте себе, люди, живущие в Аргентине, теперь танго соединяются со своей жизнью. В настоящее время это стало их частью. Везде, в такси, на радио, на улице очень много звучит музыки танго. Очень много туристов приезжает танцевать танго. Ну, не обязательно в данный момент времени в связи с настоящими событиями. Но в то же время их очень много. И потерять такой пласт культуры, я думаю, никто себе этого не позволит. Это очень важно для самой страны, для ее развития, для развития всесторонних отношений, в том числе и туристического бизнеса. Поэтому, мне кажется, танго останется на своем законном месте.
Танго останется. Алексей, вот вы сказали, что очень много туристов, ну, по крайней мере, раньше приезжало, чтобы посмотреть танго, приезжало в Аргентину исполнить этот танец. А если говорить об уровне мастерства, вот действительно те педагоги, те танцоры, которые проживают в Аргентине, они на порядок выше, чем в остальном мире? Или у нас в России аргентинское танго танцуют-то и не хуже?
Я вам скажу, что везде, во всех странах есть педагоги хорошие, и точно так же есть люди, которые называют себя педагогами, и не обязательно у этого человека должен быть аргентинский паспорт, скажем так. Я имею в виду, что не все аргентинцы хорошие педагоги, но многие аргентинцы, которые преподают танго, являются великими маэстро. И в том числе в России есть очень много танцоров и преподавателей, которые танцуют на уровне. И я больше скажу, они танцуют лучше, чем другие, потому что две замечательные русские пары совсем недавно, подряд, буквально год за годом, стали чемпионами мира в своих категориях. Это Дмитрий Васин с Оксаной Хамзиной, они были чемпионами в категории танго и сценарио, и Максим Герасимов с Агустиной Пьяджо, которые стали чемпионами в категории танго-писта. То есть наши русские ребята умеют танцевать так же или лучше, потому что аргентинские мастера, аргентинские маэстрос их признали лучшими. Собственно, мы можем гордиться развитием танго во всем мире, в том числе в нашей стране.
А вот вы назвали две категории танго, извините, я перебью, а что это такое?
Да-да-да.
Что это за категории такие?
Танго и сценарио, дословно с испанского языка, это танго для сцены. То есть это постановочная хореография, в которой от начала до конца поставлена вся режиссерская задумка под музыку, и пара исполняет, одна пара танцует на танцполе, на сцене, и одна пара исполняет от начала до конца одну мелодию с элементами шоу, с трюками и так далее. Это танго-сценарий, то есть танго для сцены. Uh-huh. И вторая категория – это танго де писта. Писта в переводе с испанского дословно означает пол, то есть танго на полу. Мы иногда говорим фигурное катание, это танец на льду. Так вот, танго – это танец на полу, имеется в виду с этой точки зрения скользящий по полу. И вот в этой категории, когда на сцене одновременно танцуют несколько пар, их оценивают, сравнивают между собой уважаемые авторитетные судьи и выбирают среди них по их судьях мнению лучших. И такой категории участвует очень много пар. Этот чемпионат проходит уже 20 с лишним лет в Аргентине. И приезжают на этот чемпионат люди со всего света.
Алексей, а вот мне интересно, чтобы начать заниматься танго, это вот нужно обладать какими-то определенными данными или в определенном возрасте это нужно заниматься, чтобы достичь каких-то высот? Или вот любой человек с улицы может прийти и достаточное количество стараний, прилежание, там, я не знаю, регулярность занятий сделают свое дело, и он будет хороший танцор? Вот как это?
Совершенно точно не нужно обладать специальными знаниями, чтобы начать заниматься танго. Этот танец доступен для всех, поэтому он и является социальным танцем, собственно. И в Аргентине также, и в нашей стране, и в других странах танцуют его люди любого возраста, любой социальной категории. Не нужно иметь специального образования, достаточно только одного желания. Пришло вам в голову, я хочу заниматься танго. Посмотрели вы некий фильм или услышали историю и решили пойти. Ищите рядышком возле своего дома студию и приходите. Вам никто никогда не откажет. Вас возьмут, примут и начнут с вами вести беседы, разговаривать, я имею в виду заниматься, трудиться и так далее. И да, некая степень прилежности обязательно должна присутствовать для того, чтобы развиваться в своем танго у каждого нового ученика, потому что и есть смысл жизни каждого человека, не обязательно тангера, это развитие. И, собственно, если вы развиваетесь, значит, вы живете.
А в России вообще?
Можно заниматься и в танго.
В России насколько популярен этот танец?
Очень популярный танец, если посмотреть на карту нашей необъятной страны, в любом городе, начиная от самого маленького и заканчивая большими, есть танго-сообщество. И куда бы вы ни поехали путешествовать или по делам, я имею в виду в командировки какие-то и так далее, вы везде можете найти так называемые места, где танцуют танго, и они называются милонги, прийти и потанцевать с совершенно незнакомыми людьми, и это очень популярно, действительно, как я уже сказал. Я думаю, что я специально сам не считал и не видел статистических данных. Я не знаю, может быть, они существуют. Но я предполагаю, что танго танцуют десятки тысяч человек, если не больше, в нашей стране.
Такое братство любителей танго,
здорово.
Да?
Да, если вы иногда видели в интернете или на ТВ, или посещали сами танго-фестивали, можно увидеть одновременно танцующих в большом каком-нибудь красивом зале до 700, до 800 человек одновременно танцующих.
Алексей, вот у нас
какая масса.
Буквально минута остается эфирного времени. Вот вы чемпион России 2013 года. А сколько вы шли к этому титулу? Сколько вы занимались?
Ну, смотрите, я занимаюсь очень давно. Я начал танцевать в 83-м году прошлого века. То есть в следующем году будет 40 лет, как я танцую.
Ого.
Вот, соответственно, преподавать я начал чуть позже, лет через 10 после моего начала, в 93-м году, соответственно. И, значит, я преподаю уже почти 30 лет, то есть 29. И из этих 29, 15 я занимаюсь танго. В тот момент, когда я стал чемпионом России в категории танго-мелангера в 13-м году, я занимался танго уже 5 или 6 лет.
Ну, соответственно, за 5 лет можно стать чемпионом России. Алексей, спасибо вам большое. Руководитель студии аргентинского танго «Образа» в Саратове, чемпион России 2013 года, преподаватель аргентинского танго Алексей Рукавицын был у нас на связи. А далее новости на радио «Спутник». Ну а после них продолжим.
Как прекрасен этот мир с Ириной Молотовой.